Глава 23. Откинувшись на мягкую спинку тренажера, Джоан отрегулировала вес. Трос скрипнул, когда она сделала первый подъем. Вес за ее спиной составлял 110 фунтов. После тренировки она, пожалуй, позвонит Дэйву и узнает, чем завершилась эпопея с Глорией. Время перевалило за 7, так что все должно было закончиться. Она потянула ручки тренажера вниз. Какой уже раз? 6? Сердце работало в учащенном ритме, дыхание было тяжелым, футболка промокла от пота. Еще 6 раз, и все, подумала Джоан. Она тренировалась уже полчаса. Начав с легкой разминки, она повторила несколько приемов карате. Но карате наталкивало на мрачные мысли. Воображение тут же нарисовало картинку. Ее нога врезается в челюсть Вудра Абернатти. Настроение испортилось, и Джоан решила перейти на силовые тренажеры. Она же успела поработать над всеми группами мышц, и этот тренажер был последним. Она сделала еще один жим и выпустила ручки. Задрав подол футболки, вытерла мокрое лицо. Не считая возникшего после занятий карате приступа вины, чувствовала она себя превосходно. Конечно, силовые тренировки необходимы, однако именно карате помогало поддерживать необходимый уровень ловкости и уверенности. Но заставить себя снова заняться им она не могла. Внезапно ее осенила идея. Она подошла к допотопной стереоустановке в углу тренажерного зала, выбрала нужную пластинку и поставила на проигрыватель. Осторожно опустила иголку на то место, которое прекрасно запомнила, после чего подошла к краю мата. Высокий, чистый голос Джона Денвера запел «Калипсо». Пританцовывая на мате в такт музыки, Джоан совершила 3 кувырка в противоположном направлении. Встав на ноги, она пошатнулась, но снова развернулась и продолжала занятие, танцуя, прыгая, кувыркаясь, делая кульбиты и сальто. Закончила она тройным сальто назад, приземлившись на 5-ю точку. С порога раздались негромкие аплодисменты. Обернувшись, она увидела стоявшую там с ухмылкой на лице Дебби. «Интересно, получится ли когда-нибудь у такой недотепы, как ты, закончить это упражнение правильно?» «Просто немного сбилась с ритма. С удовольствием показала бы, как надо, но, увы, должна бежать. Не стану тебя задерживать. Я нормально выгляжу?» На Дебби были белые джинсы и шелковая синяя блузка под цвет глаз. Лицо слегка раскраснелось после пляжа. Светлые волосы мягко струились вокруг лица. «Выглядишь великолепно», — сказала Джоан. «Даже мертвого парня поднимешь». «Если там вообще будут парни», — сморщила носик Дебби. «Ты же знаешь Джессику. Такая паинька. Я буду несказанно счастлива, если увижу хоть одного парня в миле от ее дома. В любом случае, желаю весело провести время. И не забывай, что домой ты должна вернуться к 12. «Думаю, что буду даже раньше. А ты сегодня вечером встречаешься с Дэйвом?»
«Не знаю.
Может, тебе стоит показать эти упражнения ему? Уверена, ему бы понравилось, особенно когда с тебя во время сальто чуть не слетела футболка».
«Ладно, ты уходить собираешься?»
Дебби рассмеялась. «Когда уже я смогу его увидеть?»
«Что ты пристал? У меня с ним еще практически ничего не было».
«Ну, интересно же, какой он из себя. Если действительно интересно, приходи завтра на променад в наше дежурство».
«Ага, спасибо, конечно. Но я, пожалуй, откажусь».
«Что ты вдруг так настроилась против Фанленда? Раньше ты всегда ходила туда с удовольствием».
«Это было, пока моя старшая сестра не начала его патрулировать».
Джоан улыбнулась. «Я тебе мешаю?»
«Можешь помешать, если я все-таки надумаю пойти туда поразвлечься».
«Ну, извини, конечно, но служба есть служба».
«Может, переведешься в другое место?»
«Вполне возможно. Не переживай, не буду же я патрулировать Фанленд вечно».
«Просто я боюсь, что ты мне все лето испортишь.
А ты ходи в те дни, когда у меня выходной, или по ночам с приятелями».
«Ладно», — сказала Дебби.
«Пора бежать, а то опоздаю. Пока. Смотри без глупостей. Ха-ха!» Махнув рукой на прощание, Дебби исчезла за дверью.
Джан села на пол и стала делать упражнения на растяжку, пока не услышала звук отъезжающего автомобиля. Она поднялась и отправилась в спальню. Сев на край постели и сняв с телефона трубку, она почувствовала трепет в животе. Глупо так волноваться, звоня Дэйву. Она посмотрела на телефон. «Господи, я же не малохольная девочка-подросток!» Собравшись с духом, она набрала номер. Гудок прозвучал 8 раз, прежде чем она повесила трубку. «Ладно, значит, дома его нет. Интересненько. Это еще не значит, что он сейчас с Глорией. А хотя бы и с ней. Мне что, надо бояться, что они сойдутся снова? Никаких шансов. Откуда такая уверенность? Черт возьми! Еще несколько дней назад они были вместе. Ничего удивительного, что он продолжает заботиться о ней. И что он огорчился, когда я рассказал, что эта стерва устроила игры с переодеванием на променаде. Он расстроился по той причине, что и я чувствует свою ответственность. Джан хотела наплевать на обед и бежать на поиски. Но Дэйв наотрез отказался. «Черт возьми», — сказал он. «Не собираюсь я все бросать и гоняться за ней. Если она сама затеяла всю эту кутерьму, то это ее проблемы». Но обед все равно был испорчен. Джан слишком расстроилась из-за Глории и подозревала, что и Дэйву кусок в горло не лез. Из-за всех этих треволнений еда не приносила ни малейшего удовольствия. Покончив с едой, они направились ко входу в Фанленд. Джан осталась возле касс, а Дэйв спустился по лестнице и вернулся через минуту, сообщив, что Глории там нет. Они продолжили обход, надеясь встретить ее. На глаза им попалось 10 бомжей, но Глории среди них не было. В конце рабочего дня Дэйв сказал, что отправится к Глории домой. Было видно, как ему неохота, но оба понимали, что выбора нет. Глория была брошена и находилась в глубокой депрессии. И все по их вине. И они будут виноваты, если после этой идиотской выходки со шпионажем Глорию изобьют, изнасилуют, а то и чего похуже. Кто-то должен вразумить ее, и этим кем-то должен быть Дэйв. Джан смотрела на телефон, думая, не позвонить ли еще раз. Может, Дэйв душ принимает? Может, самой принять душ, а потом набрать его снова? Она жалела, что не поехала с ним, но Дэйв ее не просил, а сама она предложить не решилась. Чем меньше она будет попадаться на глаза Глории, тем лучше. Это было очевидно. Поставив телефон обратно на тумбочку, она встала и прошла в ванную. Войдя, заперла за собой дверь. «Такая крутая полицейская, а запираешь дверь», — подумала она. Она всегда запиралась, прежде чем принять душ или ванну. Всегда, когда находилась в доме одна. Это вызывало у нее некий потаенный страх. Мысль о том, что в доме может происходить что-то жуткое, а она не услышит за шумом бегущей воды. Что-то как в фильме «Психо». После Дебби в ванной висел пар, витал запах ее одеколона. Разлила она его, что ли? Джан приоткрыла окно на несколько дюймов, сняла туфли и носки, повесила тренировочный костюм на ручку двери и подошла к ванне. На коврике еще темнели отпечатки мокрых ног Дебби. Склонившись над краем ванны, Джан потянулась к крану с горячей водой и вздрогнула, услышав дверной звонок. Все тело покрылось мурашками. Звонок повторился. Слабый, тихий. Поморщившись, Джан выпрямилась. «Да чего вовремя?» — подумала она. «Я тут как раз с голой задницей». Подойдя к двери ванной, она влезла в спортивные штаны, влажный и липкий после тренировки, сняла с ручки футболку, натянула через голову, вышла из ванной и направилась к входной двери. Посмотрела в глазок. «Гарольд, ну бляха-муха!» Джан открыла дверь и посмотрела на него, изобразив на лице широкую улыбку. Он бросил короткий взгляд на ее лицо и тут же опустил глаза, совершенно по-гарольдовски. «Извини», — сказал он, — «кажется, я не вовремя». «Да нет, все в порядке. Я только что закончила тренировку. Входи». Она посторонилась, пропуская его. Гарольд вошел, закрыл за собой дверь. «Наверное, нужно было сперва позвонить, но...» Он пожал плечами. «Ничего страшного. Хочешь что-нибудь выпить?» «Немного белого вина не помешало бы, если оно у тебя есть, конечно». «Конечно, есть. Пойдем». Она направилась в кухню. Гарольд за ней. Сердце Джан билось сильнее обычного. Он не должен был приходить. Неужели ему непонятно? Разве она не ясно дала ему все понять тем вечером? Выходит, что нет. Она думала, как сказать ему, что она не хочет больше с ним встречаться. Как можно более прозрачно, но не в лоб. Присев на корточки, она достала из шкафа бутылку шабли. «Боюсь, недостаточно холодная», — сказала она. «Но если хочешь, могу добавить льда». «Только немного. Не хочу, чтобы оно оказалось разбавлено водой», — проговорил Гарольд, отрывистым смешком выдавая свое напряжение. Он обо всем догадался, все верно. И тем не менее он здесь. Жан передал ему бутылку. Он подошел к буфету, где хранился штопор. Ему случалось несколько раз ужинать здесь, поэтому он прекрасно помнил, где что лежит. Добрая старая Дебби, прямолинейная девочка. После первого же его визита она сказала: «Гарольд тупица, зачем ты тратишь на него время? Брось его и найди себе нормального парня. Ты же коп, должна знать много хороших парней». Жан выставила на стол пару бокалов, в один бросила кубик льда. Гарольд тем временем возился с пробкой. Нагнувшись, он зажал бутылку между ног и тянул за рукоять штопора. Наблюдая за ним, Жан вспоминала, как сама открывала вчера вечером шампанское в доме у Дэйва. «Вот бы оказаться там прямо сейчас», — подумала она. «Но его там нет. Он сейчас общается с Глорией, а я вынуждена общаться с Гарольдом. У нас обоих проблемы, мешающие нам быть вместе». Наконец Гарольд вытащил пробку. Наполнив бокалы, он протянул Жан тот, что без льда. «Надеюсь, ты не очень сердишься из-за того, что я здесь?» — спросил он, когда они вошли в гостиную. «Нет, все в порядке. Просто у меня тут слегка не прибрано».
«Выглядишь, как всегда, великолепно».
«Спасибо», — пробормотала она. Гарольд сел на диван, Жан рядом. «Я собиралась тебе позвонить», — сказала она. Гарольд кивнул в ответ. Сделав глоток вина, он уставился на свой бокал.
«Я все понимаю и догадываюсь, что ты собиралась сказать. И меня бы это не очень обрадовало. Всякий раз, когда раздавался звонок, я думал, что это ты. Это очень тяжело, Джан, приехать сюда вот так, и мне было плохо физически. Весь день.
Мне очень жаль, — пробормотала она. Он поднял руку, как бы отказываясь от извинений.
Ты не виновата.
Он взглянул на нее с мрачной улыбкой и вновь устремил взгляд в бокал.
Честно говоря, мой первый половой контакт произошел, когда мне было 25 лет. Девушка сама меня соблазнила, хотя я не питал к ней ни малейшего интереса. Она была нехороша собой, честно говоря, очень нехороша, как и любая другая женщина, с которой мне доводилось общаться.
— Спасибо, что откровенничаешь, — сказала Джан в надежде его приободрить.
— Если помнишь, ты первая подошла ко мне.
— Да, я помню.
Я был просто сражен. Не мог поверить, что общаюсь с женщиной не просто очаровательной, но вдобавок такой остроумной и начитанной. Такого со мной еще никогда не случалось. Я никак не мог понять, что ты нашла в таком, как я.
Ты мне нравишься, Гарольд. На самом деле, все время, пока мы были вместе, мне было хорошо.
Ты не понимаешь. Он резко выдохнул через нос, не зная, как передать это словами. Те моменты, которые мы проводили вместе, для меня были как проблески рая. Поэтому я никогда не смел рисковать, поэтому я никогда... Он покачал головой.
Не прикасался ко мне.
— Я очень этого хотел, — признался он, угрюмо глядя на свой бокал. — Ты представить себе не можешь, как мне хотелось обнимать тебя, целовать, как я мечтала...
Звонок телефона прервал его. У Джоан ёкнуло сердце. Это наверняка Дэйв. Телефон продолжал звонить.
— Ты не собираешься брать трубку? — спросил Гарольд.
— Нет, — сказала она и осторожно опустила руку на колени. Телефонная трель прозвучала еще 7 раз. После того, как телефон смолк, повисла гнетущая тишина. Гарольд заплакал. Протянув руку, он поставил бокал на стол и отвернулся от Жан. Она прикоснулась к его спине и слегка погладила, ощущая, как та содрогается от плача.
— Я знаю, что все кончено, — проговорил он сдавленным голосом.
Тебе нужен Ред Батлер, а я не тяну даже на Эшли. Пруфрок, вот я кто.
Пруфрок — персонаж поэмы Томаса Элиота «Одинокий маленький человек».
Эй, да успокойся, все будет в порядке. Нет, я так не думаю. Мы по-прежнему будем видеться, по-прежнему останемся друзьями, ведь между нами никогда и не было ничего большего. Возможно, нам обоим этого и хотелось, но ничего же не было. Так что давай остановимся на том, что есть. Он покачал головой и вытер глаза. Давай сходим на следующей неделе в кино. Нет, я не могу. Господи, мне не нужна твоя жалость. Ну и черт с тобой. Он резко повернулся к ней. Мокрые глаза покраснели. На щеках блестели дорожки от слез. Он в упор уставился на нее и вдруг расхохотался. «Прими мою жалость или иди нахер!» Он продолжал смеяться. Телефон снова зазвонил. «На этот раз я все-таки отвечу, а ты пока воспользуйся случаем и возьми себя в руки». Он остался сидеть на диване, а Джан бросилась в кухню и сняла трубку. «Алло?»
«Привет, это я».
«Привет», — сказала она, почувствовав приятное тепло где-то внутри. «Ну как?»
«Никак. Приехал к ней домой, а ее там нет. Вообще-то я приезжал туда дважды. Первый раз до ужина, второй после».
«Думаешь, она до сих пор играет в эти игры?»
«Не удивлюсь, если да. Я собираюсь ехать на променад и искать ее там. Просто хотел предупредить на всякий случай, чтобы ты знал, что происходит».
«Я начинаю волноваться. Эй, а что, если я поеду с тобой?»
«Боюсь, это только усугубит ситуацию. Если мы найдем ее, и она снова увидит нас вместе...»
«Да я понимаю, блин».
«Тобой все в порядке?»
«Да, просто я очень скучаю по тебе».
«Ты скучаешь по мне?»
«Нет, я ужасно устала от твоей физиономии. Конечно, скучаю. Я так надеялась увидеться с тобой вечером. Я звонила тебе не так давно».
«И я тебе звонил».
«Да я так и поняла, что это был ты. Просто не могла ответить. Раз ты считаешь, что Глория может совершить какую-нибудь глупость, снова увидев нас вместе, то... Да плевать мне на это. Давай я заеду за тобой. Минут через 10 тебя устроит?» «Может, хотя бы полчасика? Мне нужно принять душ».
«А может, перед этим дождешься меня?»
«Ага. Так вот о чем мечтает наш мальчик Дэви».
«Признаться, да».
«До встречи!» — она положила трубку и вернулась в гостиную.
Гарольд продолжал сидеть на диване. Он больше не плакал.
«Ты в порядке?» — спросила она.
«Вроде да».
«Так что, свозишь меня в кинотеатр на следующей неделе?»
Он выдавил жалкую улыбку.
«Ты намекаешь на то, что мне уже пора?»
«Боюсь, что да. Мне нужно привести себя в порядок и уйти. Это звонил Дэйв, у нас чрезвычайная ситуация в Фанленде, и нужно спешить туда».
Кивнув, Гарольд допил свой бокал. Он встал, Джан взяла его за руку, и они направились к двери.
«На какой фильм пойдем?» — спросила она.
«Не знаю».
«Тогда просто поедем туда и посмотрим то, что будет идти. Если, конечно, ты к этому времени не найдешь себе какую-нибудь красотку и не предпочтешь отправиться в кино с ней».
«Нет, моя дорогая, я прекрасно понимаю, что это ты с радостью хотела бы отправиться в кино не со мной».
Его слова словно ударили ее током. Она-то думала, что смогла успокоить его, что помогла залечить душевную рану. Но рана оказалась слишком глубокой, сердце ее обливалось кровью. Гарольд открыл дверь. Джан схватил его за руку, не давая уйти, и повернул лицом к себе. Страдания в его глазах не было. Он просто выглядел проигравшим, побежденным, и в глазах его была лишь пустота.
«Я хочу поехать в кино с тобой», — сказала она.
«Не обманывай себя».
Он отдернул руку и вышел в уличные сумерки. Джан закрыла дверь и, облокотившись на нее, глубоко вздохнула. Чувствовала она себя прескверно. Хорошо, что он ушел. Хорошо, что все закончилось. А все действительно закончилось. Он ушел, отказавшись принимать утешительный приз в виде дружбы. И она была этому рада. Это было как удар в челюсть Вудро Абернати. Радость и облегчение, словно серым дождем, приглушалось чувством вины.